На пороге церкви задаем вопросы, рушим стереотипы, боремся с предрассудками.
Здравствуйте, дорогие слушатели! 7 декабря на календаре. Меня зовут Максим Белозеров. Полдень, и со мной в студии Маруся Иванова.
Всем привет! Максим, а кто у нас сегодня в гостях? Расскажи, пожалуйста.
Да, я вот в прошлом выпуске мы рассказывали о Евангельской церкви «Слово жизни».
Мы послушали тут таких настоящих рок-концертов отвязных. Мы немножечко удивились тому, что бывает так. И нам, честно говоря, захотелось чего-то более консервативного, более спокойного.
Да, и на прошлых выходных мы с Марусей посетили баптистскую церковь Голгофа. И сегодня с нами в студии Александр Митрофанов, пастор, магистр богословия, религиовед, декан Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Вот столько регалий. И не меньше регалий у нас у нашего, как всегда, эксперта-религиоведа, замдиректора Центра изучения и развития межкультурных отношений Оксана Куропаткина. Она с нами сегодня по скайпу. Здравствуйте, Оксана.
Добрый день.
Ну и для начала хотелось бы, вот, чтобы наш разговор был понятен и конструктивен, хотелось бы все-таки разобраться и обратиться к Оксане с традиционным нашим вопросом. Оксана, расскажите, пожалуйста, вот как вы умеете и любите простыми нам словами, нашим дикарским умом, чтобы мы это все поняли, кто же такие все-таки христиане-баптисты?
Ну, если продолжить нашу аналогию про сравнение христианских конфессий, деноминаций с научными школами, то тогда скажу так, что баптизм – это направление в протестантизме, достаточно традиционное, возникшее еще в начале 17 века. И как истинная научная школа, которая стремится познать истину, у баптизма есть ряд отличающих его черт, благодаря которым вы баптиста ни с кем не перепутаете. Две передачи назад у нас шла речь о евангельских христианах, о евангеликах. Я говорила о том, что их подход к Писанию, можно сказать, можно уподобить попытке сложное уравнение привести к какой-то простой формуле. И, соответственно, Слово Божие, эту самую инструкцию для вечной жизни, представить в максимально простом и понятном виде. Для баптистов важно само по себе отношение к Слову Божьему как к непреложной и обязательной инструкции на все случаи жизни. В постсоветское время, в 90-е годы, шутили, что Библия – это баптистская книжка. Вот. Хотя написана она была не баптистами. Тем не менее, баптист – это человек с Библией, вот, для которого это инструктивное письмо – все. Вторая особенность баптизма – это принцип независимости каждой общины. Ну, то есть, попросту говоря, никаких патриархов, никакого высшего руководства и начальства у баптистской общины быть не может. Община сама выбирает своих пасторов, своих руководителей. Эти общины могут заключать между собой союз, вступать в какие-то союзы, но никто, никакой начальник не имеет права указывать общине, как ей жить, кого ей ставить, как ей проводить богослужение и так далее.
То есть это не вертикаль, а такая горизонталь власти.
Да, слушайте, горизонталь.
Достаточно демократично, я бы сказала.
Ну, можно сказать, что баптисты и стояли в основе современной западной демократии, а по крайней мере еще одна их обязательная особенность – это еще и их вклад в современное нам гражданское общество. Именно баптисты впервые в христианской истории, первые среди всех христианских конфессий, религиозно обосновали принцип свободы совести. Каждый человек имеет верить или не верить так, как он считает нужным. Государство не имеет права в это вмешиваться. Сфера отношений человека и Бога – это там, где должны быть только двое. Государство здесь третий лишний. Оно, его категорически здесь быть не должно. И это принцип, которому баптисты следовали, надо им отдать должное, неуклонно. И еще одна важная особенность баптизма – это принцип крестить только людей в сознательном возрасте.
Ну, я, насколько понимаю, сама этимология вот слова «баптист» – это вот происходит от слова «крещение», да?
Да, именно так. От слова «крещение», но баптисты – это не просто те, кто крестит, и те, для кого крестить – это обязательно. Баптисты – это те, кто крестит тех людей, которые сознательно для себя приняли решение, что они хотят быть с Богом, хотят вступить в эту поместную общину. И это их сознательное решение. Никто, ни мама, ни папа, ни пастор, никто не имеет права решить это за человека. То есть исключительно ассоциация сознательных христиан.
То есть получается, что крещение у баптистов может быть в любом возрасте, но не подростковым, я так понимаю. То есть когда человек
может
уже сформировался.
Может быть подростковым. Двое моих друзей младших приняли крещение в подростковом возрасте. Дело не столько в возрасте, сколько в способности как-то сознательно понять, что тебе это нужно. Вряд ли это может быть, скажем, в 5 лет. Вот, или во младенческом возрасте. Поэтому баптисты известны как люди, которые детей не крестят. Не потому, что они детей не любят.
То есть, подождите.
Потому что ждут, пока дети созреют для того, чтобы принять полностью самостоятельное решение.
Оксана, я правильно понимаю, что человек, он может посещать баптистскую церковь на протяжении там, не одного десятка лет, но при этом не быть крещенным?
Ну, чисто теоретически, я думаю, такое возможно, хотя не слишком понятно, зачем взрослому человеку постоянно посещать общину, где он не будет иметь права голоса, но поскольку член церкви полноценный, тот, кто голосует, имеет право выбирать пастора и так далее, это только человек, принявший крещение по вере. И второе, некрещенный человек не имеет права приступать к хлебопреломлению, по-нашему говоря, к причастию. То есть теоретически можно, но смысл не ясен.
Слушайте, а тут, наверное, вопрос к Александру. Скажите, вот церковь Голгофа, она все-таки такая традиционно баптистская. А может ли у вас человек креститься в баптистскую конфессию, если, допустим, в младенчестве он был крещен в другую какую-то религию?
Ну, вопрос очень интересный, и мне, как служителю церкви Голгофа, баптистской церкви, действительно... Правильно сказано, что это, в общем, консервативная церковь. Мне приходилось с такими случаями сталкиваться. Одно время я, как служитель, вел группу катехизации, так называемые. То есть это вот как раз, собственно, и есть тот момент, когда человека, пришедшего в церковь, недавно только вот начавшего ходить, и вот уже уверенного в том, что он действительно... нашел свою церковь, выбрал свой жизненный путь, хочет связать его непосредственно с верой в Бога. То есть такие люди, они как раз, вот, собственно, попадают в подобную группу, где их учат... Ну, катехизация – это основы веры, да? То есть учат каким-то основным положением. То есть куда он пришел, что исповедует данная церковь. То есть какие-то основы вероучения, основы церковной жизни. То есть вот такую базовую основную подготовку человек на таких группах получает. Вот. И, собственно, у меня регулярно попадались люди, которые вот, попав в нашу церковь, да, поняв, что вот да, это то, что они хотят, но при этом имея какой-то, ну, скажем так, условно назовем, да, некое свое православное прошлое, когда, которое заключается, по сути, в том, что когда-то в детстве его там бабушка, мама, да, носила в церковь, покрестила на всякий случай и так далее. И вот такие люди тоже подходили ко мне и спрашивали, вот я готовлюсь принять крещение и становиться уже полноценным членом общины, а вот я же уже был крещен в христианской церкви, в православии, там, да, то есть что мне делать в этой ситуации? Это как, перекрещивание, да, или...
Да, считается ли это крещение легитимным?
Да, 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 да. И какое тогда легитимное? То тогда или это сейчас? Вот, в принципе... Вот в баптистских церквах изначально, вот, да, когда уже более-менее выразилось, например, отношение баптистских, вот российских церквей, да, потому что вот мы, когда сейчас слушали вот эту справку, да, о баптизме в целом, вот, понятно, что путь русских баптистов или российских баптистов, он имел некоторые свои своеобразия в силу определенных исторических событий, вот, и вот когда в начале 20 века уже более-менее как-то сложилось понимание, как выстраивать отношения с православной церковью в России, как раз этот вопрос встал сразу же, да, и, в принципе, он не был решен радикально. В общем-то, все было оставлено на решение непосредственно общины и непосредственно служителей, которые с этими вопросами сталкиваются. Поэтому чисто практически, например, вот как решалось у нас, да, как решал его я. Ты разговариваешь с человеком, потому что тебе надо выяснить, ну, меру осознанности, да. Человек вообще, он понимал, что происходило, да, или для него это просто осталось детским воспоминанием или просто рассказом бабушки, мамы и так далее. Вот, соответственно, ты открываешь Священное Писание, да, то есть основной источник учение, вероучение. Например, там смотришь ряд текстов, да, и говоришь, вот смотри, вот здесь, здесь так-то написано, то есть здесь сказано, что человек должен принимать крещение, обещая, то есть давая обещание тем самым Богу в том или том, да, то есть поэтому здесь, наверное, водное крещение, вот как его преподносит Писание, ну, где-то можно сравнить с церемонией бракосочетания, да, то есть бракосочетание можно совершать тогда, когда люди сделали совершенно нормальный, осознанный выбор. Все, они дают друг другу обещания, понимая, в принципе, ну, насколько тогда они могут понимать, что их ждет в будущем и что они вообще делают.
То есть крещение — это такой уже морально-нравственный показатель зрелости человека.
В общем, да.
И это тот, конечно, случай, когда у баптистов бабушка-баптистка не может крестить младенца на всякий случай.
Ни в коем случае баптисту такое даже в голову не придет. И вот человек, как бы увидев вот эти положения, если он, предположим, говорит, да, приняв православное крещение, я это понимал, все, вопрос с крещением не ставится. То есть человека просто примут в общину, да, он уже принял крещение. Если человек говорит, да нет, это было в детстве, я вообще ничего не помню и вообще не понимаю, что это такое, понятно, что это крещение, ну, не считается. То есть его не было просто.
Обнулили крещение.
Ну, как бы это был, ну вот выражаясь, опять же, языком Нового Завета, да, плоской нечистоты омытия. То есть человека просто погрузили в воду. То есть это не было религиозным ритуалом. Потому что христианские ритуалы — это все-таки не магические ритуалы. То есть сами по себе они не работают.
Слушайте, а у меня сразу такой вопрос возникает. Все-таки когда крестят младенцев, ну, я так понимаю, там стоит такая небольшая чаша с водой. Ребенка маленького проще окунуть все-таки в эту чашу. А как это происходит во взрослом возрасте? То есть это ванна должна стоять или...
Ну, в общем, да. Кстати, ну, издревле, да, то есть вот сколько существует, собственно, баптистское движение, да, евангельское баптистское движение в России, то есть где-то там примерно середина 19 века, значит, в принципе, пока вот была такая эпоха гонений в начале от царских властей, да, православной церкви, потом в советский период. В принципе, евангельско-баптистские церкви, они старались крестить людей, ну, просто на природе, да. То есть это выбиралось какое-то место более-менее удобное, то есть в эпоху гонений, плюс еще и отдаленное какое-нибудь, да. Людей просто крестили в естественных водоемах. Озеро, река, пруд, там, что было под рукой. Вот. Было немало случаев, когда крестили, в том числе и зимой, например, в проруби, да, то есть были все варианты абсолютно. Вот. Сейчас, конечно, уже, когда есть возможность и строить свои здания, да, и есть средства для этого, и можно как-то все более удобно, цивилизованно организовать, многие церкви уже строятся с учетом баптистериев. Да, то есть именно специальных бассейнов, небольших, но куда достаточно места для священнослужителя, для крещаемого, и достаточно глубины, чтобы его окунуть. Да? Угу. То есть, а в принципе, баптистерия — это довольно древнее изобретение церковное.
Слушайте, ну вот это действительно характерная, действительно для баптистов такая вещь.
Слушай,
я на самом деле рада, что мы этого не увидели, потому что это было бы, наверное, странно.
Не, на самом деле я жалею, что мы этого не увидели, но пока мы не вдались в такие глубокие разговоры о баптизме и о церкви Голгофа в частности, я хочу напомнить нашим слушателям, что они могут позвонить нам или написать в прямой эфир, задать вопросы нашему гостю и нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, написать нам на сайт theos.fm в форме обратной связи или в приложении Viber WhatsApp по номеру +7 977 850 0996.
А еще у нас есть видеотрансляция, которая сейчас идет в группе ВКонтакте «Радио Теос». Туда тоже можно писать свои комментарии. И также в нашей группе ВКонтакте «На пороге церкви» тоже оставляйте свои мнения. Нам очень интересно, если вы вдруг хотите что-то спросить. Я думаю, наш гость будет тоже рад ответить.
Александр, вот у меня к вам вопрос как к нерядовому члену вообще баптистской общины и церкви Голгофа. Что вас привело в баптизм и, в частности, вот в эту церковь?
Ну, что меня привело в баптизм? Если говорить именно о баптизме, то, ну, определенное стечение обстоятельств, да, то есть я, собственно, когда я шел в христианство в целом, я не выбирал церковь, да, то есть у меня просто передо мной стояли определенные вопросы. Помню еще себя в подростковом возрасте, меня почему-то уже тогда интересовали вопросы, которые, как правило, не интересовали моих сверстников, вот, то есть хотел понять, зачем я вообще живу, в чем смысл жизни, ну, такие вечные вопросы, может быть, в редакции подростка, но, тем не менее, они как-то у меня в голове звучали, они меня беспокоили, интересовали. И вот уже позже, когда я так немножко подрос, я начал интересоваться религией вообще, потому что я все-таки человек, который вырос в атеистическом обществе, в советском обществе, был пионером, почти чуть не стал комсомольцем, то есть как-то все эти стадии жизни я прожил. Вот. И тем не менее, вот сфера религии меня интересовала. Кстати, на тот момент христианство меня интересовало, наверное, в последнюю очередь. Ну, может, потому что как бы христианство я все-таки видел вокруг себя хоть как-то, да? То есть и бабушка там на Пасху в церковь ходила, и яйца я ел крашеные, да?
И к чему вот. Вы тогда больше склонялись, если не к христианству?
К Востоку. Я склонялся к Востоку. Вот. И я как раз ходил в библиотеку городскую, я брал какие-то вот доступные мне книги, то есть, ну, те, которые я мог получить, и вот что-то выискивал. Вот. Меня тогда очень сильно заинтересовал буддизм. И чем больше я его читал, тем больше я понимал, да, вот они, те ответы, вот на те вопросы, которые передо мной вставали. И я был очень тогда увлечен Востоком. Вот, перемена, наверное, произошла, ну, это вот как раз 90-е годы, да, то есть падение Советского Союза, то есть вообще перемена в обществе, да, в том числе вот эта вот атмосфера в обществе меняется кардинально, отношение к религии меняется кардинально. Понятно, что сразу же вокруг стало много христианства, да, ну, по естественным причинам, потому что люди, пережив эпоху атеизма, ну, понятно, что им на тот момент такой испытывали духовный голод, а первая же религия, которая вот оказывается, это христианство, она традиционна для России. Понятно, что его было вокруг много. Вот, я как-то на него не реагировал уже, потому что я был таким уже более-менее сформировавшимся буддистом, с такой восточными представлениями о жизни. Вот, меня это вполне устраивало, и поэтому... То есть на тот момент я вот помню, как то один мой друг, то другой, он начинает интересоваться христианством, да, то есть и вот мы с ним начинаем какие-то темы обсуждать, то есть у него свой взгляд, у меня свой, ну вот меня в том как бы виде христианство не сильно впечатляло.
И вот как же произошла эта перемена из буддиста в баптиста?
Да, причем
звучит, конечно, похоже, но...
Не для консервативного, ну, для России консервативного православия, а именно баптизма.
Ну, поскольку я родился и вырос в Прибалтике, то все-таки там православие было не столь сильно, да, то есть, ну, оно заметно достаточно, особенно среди русскоязычного населения, но не столь сильно, как в России, поэтому, наверное, вот на тот момент я не испытал именно вот влияния православия как такового, вот, передо мной просто было некое христианство, значит, и перемена, наверное, произошла в тот момент, ну, это был какой-то очередной разговор с одним из моих друзей. А поскольку традиционный буддизм, он, в принципе, это религия атеистическая, как бы это парадоксально не звучало, потому что там нет идеи Бога как такового, да, вот, и, соответственно, я стоял на этих позициях, и вдруг мой друг просто мне, ничего не доказывая и не убеждая, говорит, знаешь, Бог есть, но не может его не быть. И почему-то эти совершенно простые слова как-то вот запали мне в сознание. Я помню, в тот же вечер я пришел домой, встал на колени, ну, я просто знал, что это надо делать во время молитвы, поэтому я это сделал. И я просто сказал, Бог, если ты есть, я должен это знать. И вот с этого момента, вот потом уже, оглядываясь назад, я как бы отдавал себе в этом отчет, что в моей жизни начались какие-то изменения. И в течение нескольких месяцев эти изменения, они полностью переменили меня внутри. То есть я начал понимать, что... Возле меня, рядом, да, ну, конечно, фраза очень условная, кто-то что-то делает со мной, с моей жизнью, я вижу, как некая сила вмешивается в определенные какие-то события, это заметно в основном только мне, но я совершенно четко отдаю себе в этом отчет, и я не сумасшедший, да, я это вижу. И через несколько месяцев вдруг я ловлю себя на мысли, я христианин, я верю в Бога, я начал читать Библию, я начал видеть в ней то, что со мной происходит, то есть я вижу, что она уже тогда писала о том, что я чувствую, пусть немножко в другом формате, но смысл тот же самый, и в этот момент вот один из моих друзей, который, собственно, с которым я начал делиться вот этими своими переживаниями, он говорит, да, ты уже верующий, поэтому приходи к нам в церковь, и ты больше узнаешь, и вот таким образом я попал в баптистскую.
Слушайте, это прекрасная мистерия, на самом деле, из буддизма в церковь баптистов.
Ну, я думаю, Марусь, уже настало время обратиться к нашим впечатлениям. У нас есть записанный подготовленный репортаж с того дня воскресного, когда мы с Марусей посетили церковь Голгофы, и я предлагаю прослушать этот репортаж после небольшого перерыва.
На пороге церкви ни один вопрос не останется без ответа.
12.20, друзья, с вами по-прежнему программа «На пороге церкви», радио «Теос». И чтобы не вдаваться в долгие размышления, давайте сразу послушаем о том, что же такое мы увидели в церкви Голгофа. Ну что ж, друзья, сегодня снова воскресенье, снова утро. Мы приехали, на самом деле мы проделали огромный путь. Из своего юго-восточного округа мы добрались аж до северной части Москвы. Мы в Алтуфьево, в церкви под названием Голгофа, точнее перед церковью. Вот сейчас стоим, смотрим на нее. У нас ровно минут 5 буквально есть до богослужения. Макс, как тебе церковь сама?
Нет, церковь выглядит очень красиво, несмотря на то, что видно, что это не старое здание, это новодел, и она большая.
Она большая, при том, что рядом я вижу, ну вот буквально в паре домов православный храм, он выглядит на самом деле меньше даже, чем эта церковь. Я не знаю почему, мне почему-то вспомнилось вот какой-то ресторан по оформлению, такие желтые стены и красная кровля на крыше.
Ну да, если бы не шпиль с крестом, то можно было бы что-то такое подумать, хотя здесь есть и что-то от готического стиля. Ну что, давай зайдем внутрь, послушаем, что будет на службе, посмотрим.
Ну что, Марусь, вот мы уже сидим в большом, просторном, светлом зале, играет орган, нас встретили очень радушно, сказали садиться, где нам удобно, как мы и сделали. Мы видим перед собой людей, которые сидят напротив прихожан. Я думаю, это хор.
Да, я тоже думаю, что это хор. И я так понимаю, что священнослужители здесь очень сильно выделяются, потому что они в костюмах, и это на самом деле здорово.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле.
Стол, на котором стоит причастие, вино и хлеб. И стоит заметить то, что во время пения псалмов на экране впереди, перед прихожанами и сзади для хора ведется трансляция текста этого псалма.
Знаешь, что мне еще очень нравится, Максим? То, что хор выглядит примерно как школьные хоры. То есть девушки все белый верх, черный низ, мужчины в костюмах. И это все-таки создает какую-то атмосферу, потому что не разрозненное восприятие.
Ну и если наши слушатели могут услышать мотив песен, или как здесь это называют, псалмов, он такой не совсем не церковный, а светский. То есть он выглядит как какие-то романсы советские. Так,
сейчас мы наблюдали причастие. Священнослужители с подносами хлеба прошли по залу, раздали хлеб прихожанам. И я еще удивился, что причастие происходит без вина. Но вот священнослужители взяли чаши с вином и произносят одни молитвы.
Мне, кстати, очень нравится последовательность, с которой приносится хлеб и вино. Сначала обходят паству, а потом хлеб и вино принимают священнослужители. Честно говоря, меня немножко напрягает, что большое количество людей пьют из одной чашки. Это немножко негигиенично.
Я заметил то, что причастие вином разносят не только в больших чашах, но и на подносах стоят маленькие одноразовые чашечки, и кто хочет, может взять оттуда.
Видимо, для таких брезгливых, как я. Я не понимаю, что сейчас происходит.
Ну, прихожане начинают здороваться, друг с другом обниматься и...
Но ведь они здесь уже почти час сидят.
Ну, я не знаю, это, скорее всего, это ответные действия на призыв священнослужителя поприветствовать друг друга. Но почему это происходит в конце службы, для меня загадка. Причем я только сейчас заметил, что зал не ограничивается только вот большим помещением с лавочками, скамейками, где сидят прихожане, но есть еще и, как в театрах, балкон, на котором также сидят прихожане и расположен режиссерский пульт, с которого ведется и видеотрансляция, и, я так понимаю, люди, работники церкви мониторят все, что связано со звуком и со светом именно оттуда.
Кстати, если ты заметил, тут не просто трансляция, тут мультикамерная трансляция.
Да, я это заметил. И меня на самом деле в хорошем смысле слова удивляет такая вот профессиональность и технологичность проведения богослужения.
Финальная проповедь, она была довольно энергичной. Я даже, несмотря на воскресное утро, ни разу не зевнул. Было очень интересно слушать. И сейчас, я так понимаю, заключительная какая-то вот девушка сейчас будет, скорее всего, петь.
Меня зовут Руслан, вот я хожу в церковь больше 2 лет, вот здесь покаялся, крестился, вот.
Руслан, а скажите, а почему вы посещаете именно церковь Голгоф?
Мои родители мусульмане вообще, и вот мне благовествовал мой друг в университете. И я как бы долгое время размышлял, а затем как-то почувствовал, что Бог меня ведет, чтобы я действительно ушел от мусульманства, пришел к Богу. И я вот сюда вот пришел, но я также очень уважаю и католиков, и православных тоже. Мы как бы едины во Христе, в вере. Я вот поизучал, вот мне ближе эта церковь.
А чем именно ближе? Здесь вот прихожане, вам нравится общение, люди, как проводят богослужение или что?
Дружественная атмосфера. Да, в простоте приходим, да, вот на понятном языке проповедь, пение, да, вот все открыто, и вот есть возможность так вот послужить Богу.
Скажите, а как отнеслась ваша семья к тому, что вы из мусульманской веры пришли к протестантам?
Было, конечно, очень тяжело. Я даже не говорил об этом, скрывал. Родители-то они не в Москве. Я приехал, когда к ним. Я им так сказал, мама там плакать, там папа тоже, что за секта там и так далее. Но потом я как молился, и сейчас у них хорошие отношения. Я надеюсь, что они покаятся и примут Христа в свое сердце.
Я Буркова Светлана Эдуардовна.
А что вас побудило прийти в церковь Голгофа? Как я понимаю, вы здесь впервые сегодня, да?
Мы в Москве, я не впервые. Верующая я с 2002 года. Но так как мы сын тоже верующий, и жена его, они занимаются музыкой, ходят они, правда, в другую церковь. Я приехала к ним в гости. Воскресенье, святое дело. Где? В церкви. Куда? В Голгофу посмотрите.
И как вам?
Мне очень понравилось. Я была во многих церквах, и на самом деле, знаете, что мне вот особо на сердце легло? Это вот хоть большая церковь, но единство чувствуется. Потому что, когда в большую приходишь, теряешься, ни тебя не знаю. Ну, как бы тоже особых контактов не было, но сама атмосфера, она идет, конечно, от пасторства, от администрации церкви, это очень чувствуется. И прославление. Я не против современной музыки и так далее. Но когда звучит орган и фортепиано, я тоже играю, для меня это вот прям праздник души, духа на самом деле.
Пастор церкви Голгофа Петр Вальтович Мицкевич.
Начнем, пожалуй, с самого начала. Церковь называется Голгофа. Для нас, светских людей, почему-то все-таки Голгофа кажется с негативной коннотацией слова. Почему церковь называется именно так?
Основатели этой церкви собрались вместе, помолились, и Господь положил им на сердце назвать именно так. Потому что спасение находим мы на кресте. Вообще, символ христианства – это крест. То есть и на церкви нашей находится тоже крест. А отсюда можно говорить о Христе уже, не только о кресте, не только о Голгофе. Коннотация или, может быть, ассоциация, когда я тоже слышу слово Голгофа, больше боль, страдание, А с другой стороны, это реальность даже земной жизни. Но счастье находим именно на Голгофе, на кресте или у креста, когда познаем, узнаем, что есть воскресение, что Христос умер и воскрес.
Петр Вольтерич, мы вот во время богослужения услышали много песен, много стихотворений, и они звучат совсем не по-церковному. И вот с чем это связано? Это вот как-то упрощает восприятие этих молитв, этих псалмов? Или...
Поклонение Богу должно отображать состояние нашего сердца. С другой стороны, как мы молимся и что мы поем, настраивает наше сердце, наш разум. Какие слова мы используем? Мы верим, что поклонение Богу должно быть разумным, понятным, не таинственным, уж когда здесь надо интерпретировать и стараться найти даже истину, что там за секретная информация дается. Поэтому это на самом деле, какие мы есть. Вот мы любим Господа и прославляем Его теми дарами, которые даровал Господь в этой церкви.
Такие вот, друзья, у нас дела. На самом деле, я сейчас как ведущая осознаю, что из церкви Голгофа у нас на самом деле получился самый спокойный и самый такой душевный репортаж, ну, лично по моим ощущениям.
Это чувствуется даже не в репортаже, а как только, если ты помнишь, мы с тобой зашли в церковь и начали слушать проповедь воскресную, я тебе об этом сказал, что здесь очень спокойно.
Ну, на кстати, я тебе могу сказать, Максим, что как только мы пришли в церковь, к нам сразу подошел мужчина. На самом деле, мне тогда показалось, что это был Александр как раз, но сейчас я поняла, что уже нет. Вот. И он тоже абсолютно спокойно спросил: ребята, вы первый раз, вы знаете, куда идти? Если не знаете, задавайте любые вопросы. Все объясню, все покажу. Это было настолько ненавязчиво, что вот у меня было просто счастье какое-то.
На самом деле, спустя даже неделю без малого после посещения этой церкви осталось много впечатлений и много вопросов по всяким непонятностям, происходящим для нас непонятностям, происходящим в этой церкви. Но я знаю, что нам поступает сообщение. Марусь, зачитаешь?
Да. Во-первых, нам написал Николай. «Не надо по одной московской церкви судить обо всех баптистах. Приезжайте к нам в Тамбов». Николай, оставьте контакты. Мы хотим в Тамбов. Мы будем рады приехать. И если вы скажете, куда и с кем связаться, мы будем очень рады на самом деле. И также нам пишет Андрей. «Обрезание Ветхозаветной церкви совершалось над младенцами, если они родились внутри Божьего Завета уже. Если правы традиционные христиане, и над младенцами совершается таинство крещения, и даруется залог благодати и ангел-хранитель, не боитесь ли вы обидеть действия и опыт общения с благодатью и ангелом-хранителем, требуя с новым крещением, как бы перечеркнуть этот прежний опыт богообщения, может быть, по форме не совсем вами понятный?»
Это, наверное, вопрос к Александру.
Ну да, то есть это касательно крещения.
Так, довольно такой сложный вопрос, сложная формулировка. Ну, попробую на него так ответить. То есть здесь автор этого вопроса, он просто как бы исходит из православного понимания крещения, да? То есть там действительно проводится параллель. Христианское крещение – это что-то вроде вот ветхозаветного обрезания, которое справедливо было сказано, оно совершалось над младенцами, и оно означало как бы вот вхождение в, вот, собственно, в народ, да? То есть младенец становился частью еврейского народа. У протестантов немножко другое понимание. Ну, у большинства протестантов, то есть там идет аналогия не с ветхозаветным обрезанием младенцев, да, а именно с сознательным заключением завета. Потому что, собственно, Новый Завет, он, по сути, нигде не проводит этой параллели. Да? То есть крещение, именно вот обрезание младенца. А это именно, как бы вот, ну, понятно, что происходит, как бы, и вхождение, в, собственно, в народ, да, то есть в христианство в целом, да, но самое главное – это символика спасения, да, то есть протестантская символика, как она расшифровывается, собственно, опять же, основываясь на Писании, то есть человека погружают в воду, именно погружают, да, то есть вот, что, кстати, является важным, неотъемлемым моментом, в частности, в баптистских церквах, да, то есть человека не обливают, не кропят водой, да, а именно погружают его в воду, то есть это символика умирания для прошлой жизни, и когда он встает, символика воскрешение для новой жизни, да, то есть именно вот как бы свидетельство о неком внутреннем кардинальном переживании, перемене.
Слушайте, у меня вот вопрос, исходящий из первого комментария, который Маруся зачитала. Вот слушатель нам пишет: приезжайте, не судите по одной церкви, приезжайте к нам. И мы вот из беседы с священнослужителями церкви Голгофа, мы выяснили, что церковь Голгофа — это и есть вот это здание, в котором мы побывали. И у меня вопрос: почему христиане-баптисты не существуют в формате одной церкви, а это вот множество различных церквей?
Тут, наверное, ну, не совсем правильное как бы понимание слова «церковь». Понятно, что оно в нашей речи, да, тем более и в речи верующего человека, да, в речи светского человека, оно может иметь разные оттенки.
То есть как административная все-таки структура, скорее, церковь. То есть мы понимаем, что церковь все-таки это в первую очередь люди. Но так как мы ходим по зданиям, то вот хочется знать, а почему нет какого-то единого, может быть, управления всеми баптистскими церквями или чего-то подобного?
Или это все же вот следствие вот этой вот горизонтали власти, о которой говорила Оксана ранее?
Так, ну вот тут сразу возникает несколько направлений, о чем можно говорить. Первое сразу, да, по поводу терминологии. Церковь, если мы берем библейское понимание, да, то в первую очередь церковь – это именно все сообщество, да, то есть церковь как таковая, то есть сообщество христиан. Вот, церкви общины, то есть именно вот видимая как бы группа, отдельно взятая группа, да, то есть это, в принципе, община. То есть это есть составная часть церкви в целом, хотя под церковью может подразумеваться даже не в данный момент реально существующие христиане, а вообще те, которые и жили до этого, и будут жить после нас. Да? Вот, то есть когда мы говорим о церкви как о здании, как о группе людей, да, то есть здесь, наверное, правильный оттенок вот именно община. Тогда как церковь, это вот именно
более... Александр, более я вас на секундочку перебью, у нас есть звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Вячеслав.
Здравствуйте.
У меня три коротеньких вопроса. У нас есть баптистская церковь, вот они считают себя нерегистрированными. В чем разница между регистрированными баптистами и нерегистрированными? И второй, правда ли, как написано в Википедии, у православных и баптистов один символ веры? И еще видеотрансляция не видела. Скажите, как одеваются на служениях? Баптисты, они носят брюки, там, сережки, или только в юбках и туфельках? Спасибо.
Спасибо. Мы услышали все вопросы?
Так я не вполне отчетливо разобрал последний.
То есть, вот первый вопрос был про символ веры.
Это был второй вопрос.
Про символ веры.
А первый был про регистрирование.
Да, вот это, кстати, тоже интересный вопрос, хочется узнать.
Значит, действительно, вот опять же, здесь мы возвращаемся к теме именно русского баптизма, да, русского евангельско-баптистского движения, потому что на Западе ничего подобного, ну, как бы вот это непонятно, неизвестно, они точно так же будут в недоумении, что это такое. Это чисто вот наш отечественный момент. Значит, все это берет начало с 1961 года, когда... Ну, во-первых, это был разгар гонений советских, да, на религию в целом и на евангельско-баптистское движение в частности. И вот в отношении евангельско-баптистского движения выходит определенное такое инструктивное письмо, так называемое, значит, которое существенно начинает ограничивать деятельность церквей, деятельность служителей, да, то есть когда нужно обязательно там ставить в известность власти о том или ином, да, то есть, в принципе, как бы вот делать свою жизнь абсолютно прозрачной для государственных светских властей, и в условиях гонений понятно, что...
Ну, то есть, это когда церковь идет на соглашение с властью, чтобы существовать.
Да, абсолютно верно. Вот, соответственно, церковь сразу же стала перед выбором. Либо мы соглашаемся и, значит, где-то сохраняем, да, то есть возможность жить нормально, либо мы отказываемся и тогда уходим в подполье, то есть постоянно подвергая себя опасности.
А вот церковь Голгофа – это какой из двух вариантов?
Это вариант регистрированных церквей, то есть церковь Голгофа – это церковь, которая принадлежит Российскому союзу евангельских христиан-баптистов, то есть это именно вот правопреемник того союза, который пошел на возможное сотрудничество с властями, тем самым как бы вот сохраняя возможность жить более-менее нормально.
А какие издержки несет церковь вот в процессе вот выбора вот этой самой регистрации, или какие негативные последствия могут быть?
Тогда или сейчас?
Тогда.
Ну, тогда, например, там запрет на проведение воскресных школ, да, там запрет на евангелизации, там...
То есть половина того, из чего состоит, в принципе, церковь.
Если не больше, да, то есть как бы тебе позволяют жить в твоей общине официально, но вот, то есть ты живешь только в четырех стенах.
По крайней мере, тебя не выгонят.
Да, значит, по крайней мере, тебя из этих четырех стен не выгонят, но фактически жить нормальной, полноценной христианской жизнью ты не можешь. Вот. С другой стороны, власти вот, Союза, да, которые пошли вот, на сотрудничество, они понимали, что церкви, даже как бы официально оставшиеся, понятно, что внутренняя реальная жизнь, она, конечно, будет всегда переходить эти границы. То есть их решение в этом смысле было политическим. Да? Насколько оно было правильным и неправильным, можно спорить. Но вот церкви нерегистрированные, ушедшие в подполье, да, они... как бы вот просто приняли радикальное решение, посчитав, что ни на какие подобные соглашения они не имеют права, ну, по крайней мере, они имели право на это решение.
А сейчас существует ли какая-то особая разница между зарегистрированными и незарегистрированными церквями?
В плане вероучения практически не существует, а вот в плане взаимоотношений, конечно, существует, и вот это вот как бы некое непринятие, по крайней мере, ну, вот с той стороны, да, то есть она где-то сохраняется.
Вот знаете, Александр, все-таки очень хочется уточнить по тому, на чем мы побывали, то, что нам оказалось очень непонятным. Действительно, приветствие. То есть посреди службы пастор объявил: друзья, здоровайтесь друг с другом, там, поприветствуйте добрыми словами своего соседа слева, соседа справа. Люди начали здороваться. Мы на самом деле такое видели еще в лютеранском храме.
Вот. Мне удивляет, что это происходит спустя там уже час богослужения.
Ну да, и действительно, интересно, откуда пошли истоки этой традиции, потому что все-таки церковь Голгофа достаточно большая. Ну то есть это не 50 человек, это много людей. И как это все происходит, действительно, люди все друг друга знают, как это налажено, и сама традиция, что это, почему так?
Ну, во-первых, люди, то есть церковь Голгофа, она как бы, ну, не маленькая, с другой стороны, не прям супербольшая, да, то есть грубо приблизительно 300 человек, поэтому более или менее, конечно, все друг друга знают, да, то есть более или менее. Вот, по поводу приветствия в середине, да, то есть как будто вот мы уже час просидели и тут друг друга заметили, конечно, это... неправильное впечатление, то есть я вас понимаю, вы просто как бы вам не совсем понятно, что происходило. На самом деле все очень просто. То есть поскольку вечеря, да, то есть вот свидетелями, которые вы были, да, принятие хлеба и вина, евхаристия.
И это происходит один раз в месяц, насколько
у нас поняли. Это происходит один раз в месяц, да. Вот, то есть это очень важное событие для христианина, фактически это, ну, заповедь Христа, которая напоминает нам, кто мы, зачем мы здесь, да, и так далее. То есть она содержит в себе очень такую глубокую символику и смысл. И поскольку это радостное событие, то фактически это не то, что здравствуй, да, а это поздравляю тебя. То есть вот такой смысл, поздравление именно.
Знаете еще, что мне показалось очень интересным? Когда мы с Максимом сидели, мы все ждали, а когда будет, собственно, сбор пожертвований? Ну, без этого не обходится ни одно богослужение.
И как это происходит? Для нас это очень важно. Это такая, знаете, лакмусовая бумажка по поводу прихожан и по поводу самой церкви.
Вот, а у вас это происходило настолько незаметно, то есть просто спели одну песню, пастор сказал: кстати, между делом, ребята, мы собираем пожертвования, и пустили такие маленькие мешочки, которые нам напомнили, знаете, подарочные носки Санта-Клауса на самом деле. То есть они просто прошли по рядам, мы не успели уследить, как они быстро исчезли. И вот, собственно, вопрос, как с таким форматом пожертвований выживает церковь? Потому что, ну, мне кажется, немного можно собрать, вот если не обращать на это так сильно внимания.
Ну, стараемся жить посредством, что называется. Вот. Ну, на самом деле, подобное, как бы вот, подобный принцип сбора пожертвований, то есть это именно добровольные пожертвования. То есть никто ничьих денег не считает, никто ни с кого, как бы, никого не заставляет жертвовать. Да? Вот. То есть вот именно, ну, в разных церквях, как бы, разница в деталях, то есть это может быть тарелки какие-нибудь, подносы, да, это может быть рождественские носки, например, да, шляпы там и так далее. И, ну, в том числе, например, там возле входа может стоять ящик для пожертвований, то есть не кинул туда, ну, туда можешь пожертвовать. Вот, то есть главный принцип, принцип добровольности.
То есть никакой десятины, ничего такого подобного.
Скажем так, у нас бывают проповеди о десятине, где убеждается, что это очень полезно, очень хорошо, в принципе, правильно. Но тем не менее, поскольку Новый Завет нигде принципиально не настаивает на десятине, а именно настаивает на добровольности, то как бы принцип десятины существует, но он, тем не менее, в наших церквах не обязательный.
Слушайте, ну мы же знаем о том, что в церкви Голгофа происходит очень много собраний, там, воскресных школ, различных факультативных занятий, и я думаю, это все с положительной стороны влияет на проведение и частоту вот этих занятий.
А, кстати, у нас есть еще один звоночек, остается буквально 3 минуты, поэтому, пожалуйста, недолго. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Кристина, я недолго, у меня короткий вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, как происходит принятие в члены церкви уже взрослого, покрестившегося где-то в другом месте человека? Спасибо.
Спасибо, Кристина.
Ну, спасибо за вопрос, Кристина. Ну, отчасти, я, по-моему, уже сегодня на него отвечал. Это вот в плане, если приходит человек с детским крещением в православной церкви, да, не буду, наверное, это повторять. Если приходит человек из какой-то другой церкви, например, он меняет членство из одной баптистской церкви в нашу, да, здесь вообще все просто. То есть человеку просто нужно взять открепительное письмо, так называемое.
Открепительное где, письмо, ну, простите.
Так условно он называется, да. То есть где служитель говорит, что вот этот член церкви, значит, принял крещение у нас, например, да, нес такое-то служение. Там, то есть,
прямо как партийный билет.
Рекомендательное письмо, так, наверное, правильнее.
Слушайте,
назвать.
Это
вот. Потому здорово. Что, когда человек приходит откуда-то, мы же его не знаем, то есть нужно какое-то свидетельство, кто он, что он, откуда, и все ли у него хорошо, потому что случаи бывают разные.
Ну, а разве не может прийти и просто сказать, меня зовут вот Иван Иванович Иванов, я вот баптист крещеный, можно я буду посещать вашу церковь?
Со времен, нет, посещать не проблема, но мы же здесь говорим о членстве. Угу. Посещать может вообще кто угодно, человек с улицы, вообще не представляет, кто он такой, то есть приходи, садись, слушай, да, здесь вообще никаких запретов. Но если ты хочешь быть членом общины, да, то есть здесь уже нужно соблюсти определенные
нужно все-таки,
формальности.
Чтобы предыдущая церковь дала тебе рекомендацию о том, что ты хороший гражданин, хороший верующий.
Причем это не наше изобретение, это еще идет с эпохи новозаветной церкви. Потому что, ну, скажем так, люди очень разные и приходят в церковь с разными целями, в том числе и не вполне с благовидными.
Слушайте, на самом деле, вот это было для меня настоящим открытием. Наверное, это самый удивительный факт за всю историю ведения передачи.
Ну, вот, кстати, вам очень коротенький момент из Дедахе. Это документ 2 века. Да, то есть правило, определенное правило, да, внутреннего распорядка церквей 2 века. Значит, если к тебе приходит некий служитель-проповедник, приносит, значит, говорит, кто он, позволь ему нести то или иное служение в церкви. Да. Если он хочет остаться у тебя на день-два, помоги ему, корми, пои, дай ему крышу над головой, пусть служит. Если хочет остаться на дольше, помоги найти работу. Если он работать не хочет, гони в шею, потому что он тебе не брат.
Слушайте, я думаю, на этой прекрасной ноте мы можем завершить сегодняшний эфир. У нас, на самом деле, как всегда, еще куча вопросов, но время не резиновое.
Да, больше, чем куча и маленькая тележка. Да, сегодня у нас в гостях был Александр Митрофанов, пастор Христианской Баптистской Церкви Голгофа.
Оксана Куропаткина, Оксана Куропаткина, как всегда, была нашим экспертом-религиоведом, также Макс Белозеров, Маруся Иванова, и на следующий четверг мы вам подготовили кое-что очень интересное. Мы пойдем в Малаканскую общину. Честно говоря, мы сами еще не знаем, что это, но...
Нам будет так же интересно, как и вам, я надеюсь.
Да. Что ж, друзья, до четверга, до новых встреч!